вас познакомил мой коллега Александр Бабраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Митинги в Москве. Сторонников Владимира Путина, националистов, КПРФ и многих других. Суд над капралом Брэдли Мэннингом в США и конференция по борьбе с сомалийским пиратством в Лондоне. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Сегодня в Москве многотысячные митинги проводят все крупные российские политические движения, за исключением самых оппозиционных. Кандидат в президенты России Владимир Путин сегодня обратился к своим сторонникам на митинге под названием «Защитим Россию» на стадионе «Лужники». По оценкам полиции, в митинге в поддержку Путина участвовали более 130 тысяч человек. Действительно ли 130, больше или меньше? За этим мероприятием наблюдал мой коллега Данила Гальперович. Данила, здравствуйте, расскажите, как вы оцениваете все, как оно прошло?
Да, здравствуйте, Саш, людей там было много. Это было очевидно, потому что весь тот путь, который я проделал от 3-й Фрунзенской улицы с Фрунзенской набережной до Большой спортивной арены в Лужниках, все это время полностью та проезжая часть, которая была выделена под шествие, была заполнена людьми. Людей этих подбадривали смесью советских песен и песен, совершенно очевидно, сочиненных прямо к тому мероприятию, на котором я был. Вот в атаку и в бой это еще я дальше скажу. А пока, конечно же, нужно отметить, что многие на этот митинг пришли более или менее разделяя общий его настрой, как они говорят, за стабильность, за Путина, но были и те, которые, конечно же, совсем не хотели общаться, например, вот этот гражданин.
Как вы на этот митинг пришли, не расскажете?
Без комментариев. Не приставайте там. Я не хочу отвечать.
Зато с огромным удовольствием прямо к микрофону хотели подобраться люди, которые буквально перед этим на моих глазах немножечко разлили по стакану прозрачной жидкости и очень хотели поделиться своими чувствами.
Мы доверяем ему.
Да, доверяем. Наша жизнь. Наша Россия – это неотъемлемая часть всего мира. Мы – Россия. Это самое главное. Мы хотим, чтобы Владимир Владимирович Путин был президентом и отныне. То есть, как 4 года назад, чтобы он был президентом.
На стадионе было несколько довольно известных эстрадных певцов. Они разогревали публику перед появлением премьер-министра. А сам он, когда появился, ну, во-первых, попросил в мирное время собравшихся умереть за Родину. Ну, и еще о Родине довольно много говорил.
Мы не допустим, чтобы кто-нибудь вмешивался в наши внутренние дела. Мы не допустим, чтобы кто-нибудь навязывал нам свою волю. Потому что у нас с вами есть своя воля. Она всегда помогала нам во все времена побеждать. Мы с вами народ-победитель. Это у нас в генах, в нашем генном коде. Это передается у нас из поколения в поколение. Мы и сейчас победим. И я вас хочу спросить, мы победим?
Многие наблюдатели отметили, что премьер-министр, очевидно, очень пристально наблюдает за публичными выступлениями Алексея Навального, потому что вот эти ответы «да», они еще не раз повторялись в выступлении Владимира Путина, но вообще он пытался вести себя одновременно как любящий отец и большой брат.
Я хочу вас всех поблагодарить за поддержку. И всех, кто здесь на стадионе находится в Лужниках, и за его стенами, и всех тех, кто поддерживает нас в каждом уголке нашей огромной великой Родины. Я не могу обнять каждого из вас и каждому из вас пожать руку. Но я все вижу и благодарю вас и за поддержку, и за моральную помощь. Благодарю вас за каждый ваш голос.
Но я должен отметить, что это такое мероприятие чуть ли не впервые в карьере Владимира Путина, когда ему приходится выступать на стадионе. Очевидно, что стадион нельзя было закрыть теми силами Федеральной службы охраны, какие, как бы велики они не были. И в этом был определенный риск. До последнего момента журналисты гадали, появится Путин или нет. Он появился, и сразу после того, как он выступил и ушел, примерно половина публики из этого стадиона тоже ушла. Так что очевидно, что публика хотела показать себя премьеру. Саша.
Данила, спасибо. Очень живописный у вас вышел рассказ. Вы знаете, вот на меня произвели впечатление самые трезвые слова некоторых вот этих ваших собеседников о том, что Россия – это неотъемлемая часть всего мира. На фоне вот этих призывов в бой, в мегафон, они звучат как-то особенно пронзительно. Данила Гальперович, напомню, наблюдал за мероприятием в Лужниках, где собрались сторонники Владимира Путина. А утром в Москву сегодня прибыл поезд из Свердловской области, на котором для участия вот в этом митинге за Путина были доставлены около 700 уральских рабочих. Встречала эту агитбригаду корреспондент Радио Свобода Анна Байдакова.
Фирменный состав с несколькими вагонами, ресторанами и трехразовым питанием доставил в Москву работников Уралвагонзавода, Уралазбеста, Екатеринбургского водоканала и других предприятий Свердловской области. Около автобусов собралась группа женщин, очевидно, отвечавших за встречу гостей. Они говорили о том, что нужно будет раздать рабочим проездные для метро, ведь в этой поездке для них все бесплатно. На перроне, в свою очередь, собирались милиционеры и работники охраны РЖД. К интервью оказались готовы не все участники агитпоезда. Некоторые предпочитали отворачиваться, игнорируя вопросы, отсылали к старшему по группе или отвечали вяло и уклончиво.
Можете сказать пару слов? Здравствуйте. Вы приехали поддержать Владимира Путина?
Конечно.
Откуда приехали?
С Нижнего Тагила.
С какого завода?
Уралвагонзавод.
Почему решили поддержать Владимира Владимировича?
Выразить свою гражданскую позицию.
А какая ваша гражданская позиция?
Какая? Поддержка политики Владимира Владимировича.
Ну почему вы поддерживаете именно его?
А кого?
Ну, есть еще кандидаты.
Есть еще
выбор?
Кандидаты.
У нас есть выбор.
Ну, 5 кандидатов. Почему именно Владимир Владимирович?
Потому что у него более грамотная политика, политическая программа.
А вы читали политическую программу Владимира Путина?
Вы слишком много вопросов задаете.
Но среди рабочих было много и таких, кто охотно и бодро высказывался в поддержку Владимира Путина. Особенно профсоюзные лидеры, которых в составе делегации было достаточно много. А мастер литейного цеха Наталья Ильясова даже сказала, что на митинг за Путина она приехала за свои кровные 8 тысяч рублей.
Мы выражаем свою гражданскую позицию.
Вы можете сформулировать?
Да, можем. Почему нет-то? В 2009 году наш завод стоял, у нас не было работы. И благодаря поддержке правительства, после визита Владимира Владимировича у нас все более-менее направилось. Мы стали работать, у нас заказы, у нас есть гособоронзаказ. По крайней мере, внимание обратили, что у нас бедственное положение. Мы полгода сидели без зарплаты, без денег, без заказов.
Скажите, а вот этот ваш визит, это на деньги рабочих или профсоюз
платил? На свои деньги заплатили. То есть приехали,
вы,
конечно.
Вы ехали за свои
да.
деньги?
А почему нет? Мы что, не в состоянии заплатить за поездку в Москву?
А можете поделиться, сколько стоило это?
Порядка 8 тысяч рублей.
8 тысяч да. каждый рабочий заплатил?
Ну, я могу только за себя отвечать.
У всех рабочих были повязаны шарфики с символикой предприятий. Уже на перроне они развернули флаги и большие печатные плакаты «Урал, Россия, Путин» и в таком виде прошествовали к автобусам. Анна Байдакова для Радио Свобода, Москва.
Сегодня же в Москве свои акции провели сторонники других кандидатов в президенты. Лидеры КПРФ Геннадия Зюганова, лидеры ЛДПР Владимира Жириновского, митинговали также националисты. Об этом мы поговорим в самое ближайшее время. Но пока в Москве 16 часов 15 минут. Коротко о всех основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидат в президенты России Владимир Путин сегодня обратился к своим сторонникам на митинге на стадионе «Лужники». Он подчеркнул, что считает собравшихся истинными защитниками Отечества и заявил, что не допустит, чтобы кто бы то ни было вмешивался во внутренние дела России. Сегодня же в Москве свои акции провели сторонники других кандидатов в президенты – Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского. Свой митинг против так называемой «оранжевой угрозы» организовали и сторонники политолога Сергея Кургиняна. В Петербурге четверо активистов незарегистрированной партии «Другая Россия» приковали себя сегодня наручниками к решеткам возле музея у Петропавловской крепости. В руках у оппозиционеров был баннер «Свободу политзаключенным». Афганский военный в четверг застрелил в провинции Нангархар на востоке Афганистана двоих военнослужащих международных сил. В Сирии правительственные войска и силы безопасности совершили за последние месяцы множество преступлений против человечности. К такому выводу пришла созданная ООН комиссия. В Лондоне проходит международная конференция по оказанию помощи Сомали. Прежде чем мы продолжим, отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода» и очень многим другим всегда можно познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. В эфире программа «Время свободы», и у нас на очереди обзор американской печати. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Алан, вчера вечером в США состоялись предвыборные теледебаты четверых претендентов на номинацию кандидатом в президенты США от республиканской партии. Наверняка в американской прессе сегодня есть самые интересные отклики. Пожалуйста, вам слово.
Александр, эти теледебаты прошли менее чем за неделю до проведения важных праймериз в штатах Аризона и Мичиган. И в медийных комментариях по следам дебатов мне любопытной показалась статья в вашингтонской газете «Политико», описывающая отношение кандидатов к прессе. В ней говорится, на этих дебатах бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич с его атаками на так называемые элитные СМИ оказался далеко не единственным кандидатом с критическим отношением к прессе. В той или иной форме критика или конфронтация прозвучали из уст и остальных троих кандидатов. Так, на вопрос телеведущего CNN Джона Кинга, каково самое большое заблуждение о вас в публичных дебатах, конгрессмен из Техаса Рон Пол обвинил средства массовой информации в увековечении идеи о его неспособности выиграть номинацию. Рон Пол назвал эту идею мифом, несмотря на то, что он до сих пор ни разу не лидировал по результатам кокусов или праймериз. Лидер гонки, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, не ответил на вопрос ведущего, предпочтя взамен произнести итоговую речь, в которой акцентировал свои сильные стороны и навыки, что привело к некоторой конфронтации с модератором дебатов. «Вы должны задать такой вопрос, которого хочу я, а я должен ответить так, как мне нравится», — заявил Ромни, когда Джон Кинг начал настаивать на получении ответа по существу. «С вами все ясно», – парировал ведущий. Наконец, бывший сенатор из Пенсильвании Рик Санторум начал свой ответ с того, что, по его мнению, американские СМИ подыгрывают президенту Обаме. «Мы будем противостоять президенту, который будет пользоваться поддержкой прессы», – заявил Санторум. Вероятно, кандидаты пытаются использовать опыт Ньюта Гингрича в антимедийной риторике. Однако консерваторы действительно убеждены, что печать в целом настроена против них. Основываясь на вчерашних дебатах, автор публикации в газете «Политико» делает следующий вывод. Справедливо будет предположить, что пресса будет сильно критиковать республиканцев вплоть до ноябрьских президентских выборов, вне зависимости от того, кто окажется партийным номинантом. Это вашингтонская газета «Политико». Александр.
Алан, если мы отойдем немножко в сторону от американской политической жизни, есть ли интересные статьи на какие-то глобальные международные темы сегодня?
Это тема иранской ядерной программы. В редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост» говорится... Иран предпринял бешеный шквал инициатив в последние две недели. Большинство из них связано с угрозами. От приостановки поставок нефти в Европу до предположительных попыток покушений на израильских дипломатов. Однако администрация Обамы и ее союзники, судя по всему, намерены, скорее всего, ухватиться за депешу из Тегерана объемом в 200 слов, в которой выражается согласие на возобновление переговоров по ядерной программе Ирана. Это послание, полученное в момент, когда санкции против Ирана, похоже, приносят ощутимые ущерб его экономике, порождает надежду на жизненность многолетней теории Вашингтона о том, что международное давление в конце концов заставит иранских лидеров ответственно относиться к переговорам. Однако непосредственно встает вопрос, не использует ли и в этом случае Иран дипломатию, как случалось ранее, чтобы выиграть время для разработки ядерной бомбы. Последние сообщения говорят о том, что иранская ядерная программа близка к прохождению еще одного важного рубежа после начала обогащения урана на подземном объекте в горах близ города Кум. Фактически выглядит так, что Иран соглашается на переговоры как на возможность подорвать санкции Запада против него. Об этом свидетельствует язык, которым написано письмо иранского руководства. В нем, например, говорится, что переговоры должны быть основаны на принципах взаимности и осуществляться шаг за шагом. Напомню, об этом говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Александр.
Алан, благодарю. Напомню, что Алан Давыдов познакомил нас вот с этими публикациями в свежих американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы» и разговор об американской политической жизни. Сегодня судья в американском штате Мэриленд официально должен огласить обвинение из 22 пунктов капралу вооруженных сил США Брэдли Мэннингу, привлеченному к уголовной ответственности за незаконную передачу сайту WikiLeaks около 700 тысяч секретных документов Пентагона и Госдепартамента. Столь грандиозной утечки информации Америка прежде никогда не знала, так считают большинство американских юристов, историков и журналистов, рассказывает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Защитка обвинительного акта, по каждому пункту которого подсудимый должен признать или не признать себя виновным, процедура, в принципе, чисто формальная. Вполне вероятно, что именно таковой она будет и в данном случае. Однако, обозреватели не исключают, что адвокат сходу попытается придать всему процессу драматический оборот и потребует прекратить разбирательство, поскольку трибунал приступает к рассмотрению дела Мэннинга спустя почти 2 года после помещения его под стражу, в то время как закон обязывает делать это в течение максимум 4 месяцев. Закон также допускает отсрочку производства, если в деле фигурирует секретные документы, оглашение которых на открытом слушании подлежит утверждению компетентными органами. Защите, естественно, известно это положение закона, как, впрочем, известно ей то, что она обязана делать все в своих силах для мобилизации симпатии суда и общественности к подзащитному. Что же касается разработанных защитой доводов по существу, то она уже давно представила их общественности. К служебному компьютеру, на который была скачана закрытая информация, имел доступ не только Мэннинг, но и другие служащие его разведбатальона в Ираке. Кто бы ни был инициатором заброса сведений на сайт WikiLeaks, они не нанесли урона Соединенным Штатам, а напротив, имели положительные последствия во всем мире. Мэннинг был крайне эмоционально неуравновешен, отчасти потому, что из-за страха быть отчисленным из армии был вынужден скрывать свой гомосексуализм, и его командиры проявили непростительную халатность, не лишив допуска подчиненного, пребывавшего в таком тяжелом психическом состоянии. У адвокатов Мэннинга нет главного козыря, который неизменно пускает в ход защиты в делах о шпионаже. Признательная сделка и смягчение приговора в обмен на сотрудничество со следствием, говорит вашингтонский юрист Дэвид Ривкин. Адвокаты также подчеркивает, что исходный режим содержания Мэннинга был чрезмерно строгим. Наверное, они правы, но режим уже давно был смягчен. И кроме того, это совершенно отдельный вопрос, который никак не повлияет на определение виновности подсудимого или меры наказания. Хорошо известны в данном деле и аргументы обвинения. Мэннинг сбросил в интернет секретную информацию, ясно сознавая, что ей могут воспользоваться враги Америки, в частности Талибан и Аль-Каеда. Большинство слитых документов по отдельности могли и не быть очень важными, но в совокупности они дали противнику, вооруженному современными средствами интеллектуального анализа больших массивов данных, беспрецедентный доступ к информации об американской армии, разведке и дипломатии. Тем не менее, как считают наблюдатели, прокуратура, видимо, не желая раскрывать реального урона, нанесенного Мэннингом, заявила, что не будет требовать для него высшей меры по самой тяжкой статье – пособничеству неприятелю, и удовлетвориться многолетним сроком заключения вплоть до пожизненного. Как объяснить, что военнослужащий столь низкого ранга мог иметь беспрепятственный доступ к базам данных и Пентагона, и ведомства, к которым он не имел никакого касательства, Госдепартамента, задается вопросом ведущий сотрудник Ассоциации американских ученых Стивен Афтергуд. Основная причина заключалась в том, что после терактов 11 сентября, вина за которые разными комиссиями была возложена в большой степени на межведомственную разобщенность, бюрократические препоны к обмену разведывательной информацией внутри государственного аппарата, было много сделано, чтобы обмен такой информацией упростить, чем и воспользовался Брэдли Мэннинг в своих личных целях. Во-вторых, действовавшие средства защиты баз данных были направлены главным образом против угроз внешних, а не внутренних. И, наконец, государство наше в последнее время секретит такой объем документов, что только повышает вероятность утечки информации, имеющей формально гриф «секретно». Мэннинг вызывает сильные симпатии у большого числа американцев, спросил я профессора Университета Калифорнии Брюса Торнтона. Часть американского общества совершенно не доверяет официальным объяснениям того, чем было продиктовано вмешательство США в Афганистан и Ирак. Она подозревает свое правительство в сокрытии неприглядных фактов, относящихся к тактике ведения этих войн. Весь комплекс мер, направленных на борьбу с терроризмом, с ее точки зрения является ничем иным, как попранием конституционных прав американцев. Высшей ценностью эти люди объявляют полную открытость государственной политики. В глазах прокуратуры Мэннинг повинен в шпионаже, мотивированном пусть не деньгами, а идеологией. Но поскольку его идеология близка этим людям, они не усматривают в его поступке акта измены. Напротив, для них это высшее проявление гражданственности. На их взгляд, Брэдли Мэннинг — герой, раскрывший преступные козни истеблишмента. Нормальный оппозиционер в Америке действует через политическую систему, заявил мой собеседник. Он лоббирует своих представителей в Конгрессе, добивается на законных основаниях рассекречивания документов, проливающих свет на ошибки властей, пытается через прессу повлиять на общественное мнение. Но этот подход не гламурный, он не несет в себе элемента героичности, и он не делает из себя мировой знаменитости, сказал в завершении нашего разговора профессор Университета Калифорнии Брюс Торнтон. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к российским сегодняшним митингам в Москве. На Пушкинской площади собрались сегодня сторонники Владимира Жириновского, а на Болотной, на акции, организованной Российским общенародным союзом Сергея Бабурина, приверженцы русской идеи. На этих мероприятиях побывал мой коллега Виталий Камышев.
На организованном ЛДПР митинге на Пушкинской площади, кроме партийной символики и плакатов с призывом поддержать на выборах 4 марта Владимира Жириновского, можно было заметить флаги движения «Трудовая Россия». Может быть, поэтому Жириновский в своей речи коснулся и социальных проблем.
Никаких обманутых дольщиков! Бесплатное жилье для бедных! Бесплатная медицина для всех! Бесплатное образование для всех! И никакого принудительного призыва в армию!
А на Болотной площади, кроме флагов, организовавшего акцию Российского общенародного союза, присутствовала символика незарегистрированной партии «Дело». Несколько дней назад лидеры этих политических объединений Сергей Бабурин и Константин Бабкин сидели за одним столом на встрече президента Дмитрия Медведева с несистемной оппозицией. Если на Пушкинской площади на митинге ЛДПР звучали лирические мелодии из фильма «О бедном гусаре замолвите слово» в исполнении военного оркестра, то на Болотной площади актуальный православный рок. В своем выступлении на митинге Сергей Бабурин рассказал о некоторых деталях встречи с Дмитрием Медведевым.
Я попросил главу государства обратить особое внимание, чтобы в России перестали пугать именем русских. Пора перестать путать национализм и шовинизм. Без национализма, без любви к своей нации, ни одна нация не сможет существовать. И мы сегодня славим тех, кто защищает наш образ жизни, защищает православную традицию.
Затем лидер Российского общенародного союза предоставил слово Ивану Миронову, одному из обвиняемых по делу о покушении на Анатолия Чубайса.
Сегодня защитник Отечества – это не тот, у кого есть справка о двух годах казармы и о пяти табуретках, сломанной дедами о ее голову. Сегодня защитник Отечества – это тот, кто защищает национальные свободы, конституцию и закон. И те, кто выходит на улицу, потому что только под давлением площади сегодня власть прислушивается, власть может понимать только силу площади.
С Иваном Мироновым тут же вступил в спор патриот-ветеран, бывший советский политзаключенный, лидер движения «Христианское возрождение» Владимир Осипов.
Братья и сестры, сегодня мы переживаем крайне драматическое время. По указке извне вдруг случилась целая серия так называемых революций в Тунисе, Египте, Йемене, Ливии. Возникла агентура нового мирового порядка. Возникла оппозиция, которая при поддержке войск НАТО свергла социальное государство и превратила в расцветающую страну кровоточащее месиво.
В акции национал-патриотов на Болотной площади принимали участие несколько сотен человек. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» в Москве, 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио Свобода, новости.
Кандидат в президенты России Владимир Путин сегодня обратился к своим сторонникам на митинге «Защитим Россию» на стадионе «Лужники». Он подчеркнул, что считает собравшихся истинными защитниками Отечества. Заявил, что не допустит, чтобы кто-нибудь вмешивался во внутренние дела России. Сегодня же в Москве свои акции провели сторонники других кандидатов в президенты. Лидера КПРФ Геннадия Зюганова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Свои митинги организовали и сторонники политолога Сергея Кургиняна, националисты и многие другие. В Петербурге четверо активистов незарегистрированной партии «Другая Россия» приковали себя сегодня наручниками к решеткам возле музея в Петропавловской крепости. В руках оппозиционеров был баннер «Свободу политзаключенным». Экс-премьер Украины Юлию Тимошенко, отбывающую 7-летний срок наказания по обвинению в превышении должностных полномочий в колонии в Харькове, дополнительно обследовали по ее просьбе врачи одной из городских клиник. Результаты пока неизвестны. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона, напоминаю, Александр Гостев. И настало время для беседы с кем-то из моих коллег из нашей интернет-команды. Сегодня с нами в эфире Юрий Васильев, один из редакторов нашего сайта. Адрес сайта, напоминаю, свободанews.ru. Юрий, добрый день, вы в эфире, вам слово.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Владимир Путин, умремте ж под Москвой. Да, Владимир Путин в ходе митинга в Лужниках процитировал Бородино Михаила Лермонтова. И, собственно говоря, вот под этим названием, вкупе с замечательной фотографией, где Владимир Путин стоит на фоне плаката «Нам жить завтра», помещен целый блок, на самом деле, материалов от наших корреспондентов, от радиожурналистов и от корреспондентов интернет-сайта «Радио Свобода». Охват очень большой. Они встречали утром поезд с Урала, который привез рабочих Уралвагонзавода и других предприятий на митинг в поддержку Путина в Лужниках. Они шли с колоннами, которые направлялись к Лужникам. И, собственно говоря, да, они слушали речь Владимира Путина. И все это в видео и фото формате можно найти на самом видном месте нашего сайта в материале «Владимир Путин. Умремте ж под Москвой». В блоке мультимедиа Ирина Чевтаева, моя коллега, посетила митинг националистов, о котором только что шла речь, «Болотная против Путина и либералов». Да, эти политические силы собирались сегодня именно на Болотной площади, известной совершенно другими собраниями. Ирина Чевтаева представляет фоторепортаж оттуда, достаточно полный, достаточно подробный. И в самое ближайшее время появится материал моего коллеги Кирилла Филимонова, который прошел путь, собственно говоря, платного нанятого человека. Дело в том, что организаторы митингов поддержки Владимира Путина, собственно говоря, собирали народ по цене, вот если мне не изменяет память, где-то 700 рублей за человека. И вот что из этого вышло у Кирилла Филимонова, который был нанятым вот в такого рода массовку, он описывает свой опыт, ну и свои впечатления. Этот материал появится в самое ближайшее время. Из прочих тем всячески рекомендую блоги «Радио Свобода», Дмитрий Гололобов и Светлана Бахмина, коллеги по юридическому отделу компании «ЮКОС», в материале «Адвокатура жуликов и воров» расписывают чисто российскую историю. Адвокат 12 лет практиковал, сейчас арестован за мошенничество и отсутствие диплома. «Адвокатура жуликов и воров», сайт «Радио Свобода».
Юрий, благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире был мой коллега Юрий Васильев. Мы продолжаем «Время свободы». В Лондоне началась крупная международная конференция, посвященная проблеме безопасности в Сомали. Один из самых обсуждаемых вопросов – возможность нанесения авиации стран Европейского Союза ударов по находящимся на сомалийской территории базам сторонников Аль-Каиды, ведущих вооруженную борьбу против признанного международным сообществом правительства, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
В работе конференции принимают участие высокопоставленные представители 40 стран, среди них государственный секретарь США Хиллари Клинтон, президент Нигерии Гудлак Джонатан, эфиопский лидер Мелис Зенави. В Лондон также прибыл генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Открывая форум, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сказал:
«Проблемы Сомали касаются не только этой страны, но и нас всех. В стране, где у людей так мало надежды, где царит хаос, насилие, террор, пираты похищают туристов, создают угрозу для важнейших морских торговых путей. В сознание молодежи проникает яд радикализма и терроризма, что создает угрозу не только для Сомали, но и для всего мира».
В среду Совет Безопасности ООН одобрил увеличение воинского контингента Африканского Союза в Сомали на 5 тысяч человек, до более чем 17 тысяч военнослужащих. Расширены также объемы финансирования международной миссии с тем, чтобы продлить ее работу по истечении нынешнего мандата. В Сомали активно действует связанная с Аль-Каидой исламистская вооруженная группировка Аш-Шабааб. Аш-Шабааб удерживает значительную часть территории на юге и в центральной части Сомали. Правительственные силы Эфиопии, Эфиопская армия пытаются вытеснить оттуда боевиков. Лидеры группировки накануне начала лондонской конференции назвали ее очередной попыткой колонизировать Сомали. Премьер-министр Сомали Абдивели Мохамед Али в интервью BBC заявил, что его правительство поддерживает идею нанесения международными силами авиаударов по позициям сторонников Аль-Каиды. «Мы выступаем за прицельные авиаудары по Аль-Каиде в Сомали. В то же время для правительства сохранение жизни и собственности сомалийцев очень важно, поэтому мы против авиаударов, в результате которых гибли бы мирные жители. Аль-Каида в Сомали отказывается от переговоров, от мирного диалога. Это международная террористическая организация. Следовательно, подход к решению этой проблемы должен быть международным, глобальным. Поэтому, чтобы победить эту угрозу, мы нуждаемся в помощи международного сообщества». В то же время сомалийский премьер подчеркивает, что проблемы страны не могут быть решены только с помощью военной силы. Он призвал международное сообщество выделить значительные средства для поддержки здравоохранения и образования в Сомали. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры». Сегодня над ней работала моя коллега Александра Вагнер.
Российские блогеры обсуждают многочисленные ролики, появившиеся в сети в связи с предвыборной кампанией. Накануне в YouTube опубликовали видео с телеведущей Ксенией Собчак в главной роли. Оно снято в стиле агитационных роликов, в которых известные личности голосуют за Владимира Путина. Собчак тоже проникновенно перечисляет с экрана позитивные стороны того, почему нужно сплотиться вокруг одного кандидата. Нельзя раскачивать лодку сейчас, есть угроза оранжевой революции, сирийские и ливийские варианты развития событий. В конце выясняется, что она говорит это на телекамеру под принуждением. Руки и ноги у нее связаны, а рот сразу же после окончания съемки ей заклеивают скотчем. Ссылка на ролик появилась на страницах многих российских блогеров. В живом журнале активиста движения «Солидарность» Ильи Яшина появилось много отзывов, большинство из них шуточного характера.
«Снято на деньги Госдепа и на подпольной квартире. Да и не Ксюша это была, а загримированный гастарбайтер».
«Я против Путина. Мне нравится Ксюша. Не очень Яшин и совсем не нравится Багиров. А ролик понравился. Сначала подумал, что коварная Ксюша нахально стебется над дядюшкой, точно зная, что он впал в маразм и все равно воспримет ее слова только в свою пользу».
«Я чуть не выключил, думал, ну все, конец. Но удержался и досмотрел».
Еще один ролик, который сразу же начали обсуждать блогеры, был выложен на специально созданном для этого сайте «Первый раз РУ». Главная героиня, молодая девушка, приходит к гинекологу, чтобы обсудить с ним свой первый раз. В результате оказывается, что она говорит о своем первом участии в голосовании. Журналист Леонид Парфенов сопроводил публикацию ссылки на видео в своем блоге такими словами:
«Не могу не поделиться феерическим роликом для голосующих впервые. Здесь все прекрасно. Кабинет гинеколога как место действия. Розовые тона в одежде героев. Музыка а-ля Эммануэль при появлении главного героя. Обыгрывание понятия «первый раз». Впрочем, продолжение «только по любви» не намного хуже. Галочка в бюллетене как сердечко. Почему только у девушки обложка «Тайм» с Путиным, когда он был объявлен Человеком года 2007, заголовком «Царь новой России», а в финале и вовсе фото 2000 года, если не 1999? Тогда уж как в первый раз. Или даже «Россия, голосуй по залету».
Блогеры тут же заинтересовались, неужели ролик снят в рамках предвыборной кампании кандидата в президенты Путина. Некоторым пользователям сети он показался издевательским. На сайте, где опубликовали видео, похоже, всерьез задумались об участии молодежи в голосовании. Там размещен следующий текст.
Сейчас интересоваться политикой модно, но при этом далеко не все молодые люди в России участвуют в выборах. Это доказывает статистика. Число молодежи, принимавшей участие в выборах в Государственную Думу в 2007 году составило 17,5% от всего числа избирателей. В выборах президента России в 2008 – 14,4%. Между тем, 25% населения России – это люди в возрасте 18-35 лет. Почти половина молодых избирателей не воспользовалась своим правом голоса, но за прошедшие 4 года появилось новое поколение. Для них выборы президента 4 марта 2012 года станут первыми.
Известный блогер Андрей Мальгин решил посмотреть на агитацию со стороны. В своем блоге он поделился наблюдениями, сделанными после просмотра предвыборных роликов, призывающих голосовать за разных кандидатов в президенты.
Все смешалось в семьях наших селебритис. Телевидение крутит ролик, в котором Федор Бондарчук призывает голосовать за Владимира Путина, а его жена ходит на антипутинские митинги. Ксения Собчак с разных трибун клеймит партию жуликов и воров, в то время как ее мама сидит на всех съездах «Единой России». Предвыборная трещина прошла через олимпийский дуэт. Татьяна Навка снялась в агитационном ролике Путина, Роман Костомаров в ролике, призывающем голосовать за Зюганова. А вот актер Назаров от жадности снялся в предвыборных роликах сразу двух кандидатов – Миронова и Зюганова. Кстати, насчет законов. Закон о выборах президента, например, не разрешает участвовать в предвыборной агитации представителям благотворительных организаций. Тем не менее, нам показывают ролик, в котором голосовать за Путина призывает Чулпан Хаматова. И не как частное лицо, не как актриса, а именно как учредитель фонда «Подари жизнь». Вообще, Путин и дети – замечательная тема, всячески муссируемая его предвыборным штабом. И не беда, что закон категорически запрещает прямое или косвенное привлечение к предвыборной агитации лиц, не достигших возраста 18 лет. Но это ж Путин, ему все можно. Вы заметили, что другие кандидаты тщательно следят, чтобы к ним в кадр случайно не попал ребенок. За это могут и с выборов снять. Им нельзя. Ему можно.
Блогер Властенир в своем анализе предвыборных роликов решил сосредоточиться только на видео, призывающее голосовать за Путина.
По-моему, у любого здравомыслящего человека, посмотревшего эти шедевры, желание голосовать за нынешнего премьер-министра просто отпадет. Серьезно говорят только Бондарчук и Шойгу. Навка, Галустян, Лепс и Харламов откровенно прикалываются. Чулпан Хаматова говорит, будто перед расстрелом. Елена Ваенга и Сергей Трофимов ждут от одного и того же человека двух принципиально разных вещей. Первая боится перемен и хочет двигаться маленькими шажками, а Трофимов ждет решительных шагов. Тут уж или одно, или другое. Ну, у Трофимова вообще гениальная логика. Надо дать человеку исправить свои же ошибки. И Путин — человек слова. Тут уж либо одно, либо второе. Либо он говорит и делает, либо говорит и не делает, то есть совершает ошибки. Напоминает все это ток-шоу, где Боярского пригласили про остеохондроз поговорить, мол, медийное лицо привлечет зрителя. А что он будет говорить, не имеет значения. В риторике такой прием называется отсылкой к городовому, когда спор, дискуссию заменяет не обсуждение тезисов и аргументов, а ссылка на мнение того или иного авторитетного человека.
Над сетевыми разговорами сегодня работала Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня проходят многотысячные митинги различных политических объединений и партий. Владимир Путин, обращаясь к своим сторонникам на стадионе в Лужниках, заявил, что считает только их истинными защитниками Отечества. Сегодня же в Москве свои акции провели сторонники других кандидатов в президенты Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского. Экс-премьер Украины Юлию Тимошенко, отбывающую 7-летний срок наказания в колонии в Харькове, дополнительно обследовали по ее просьбе врачи одной из городских клиник. Афганский военный в четверг застрелил на востоке Афганистана двоих военнослужащих международных сил. Комиссия ООН пришла к выводу, что в Сирии правительственные войска в последние месяцы совершили множество преступлений против человечности. В Лондоне началась международная конференция по оказанию помощи Сомали.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. В Москве вчера завершилась двудневная международная конференция, собравшая представителей более 30 стран, на которой обсуждалась стратегия совместных действий в отношении требований нового европейского закона о квотах на выбросы в атмосферу авиалайнерами. Ее участники приняли совместную декларацию с перечнем ответных мер, которые каждая страна вольна выбирать, исходя из собственного законодательства. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Новый европейский закон, о котором идет речь, вступил в силу с 1 января этого года. Он обязывает любые авиакомпании, совершающие рейсы через аэропорты европейских стран, выкупать квоты на выброс их лайнерами в атмосферу парниковых газов выше определенного уровня. Два месяца назад Европейский суд юстиции, Верховный суд Евросоюза, отверг претензии авиакомпаний США и Канады, поддержанные также Китаем, Индией, Бразилией и рядом других стран, которые считают, что новый европейский закон противоречит международным правилам авиаперевозок. Собственно, две из содержащихся в декларации Московской конференции меры предусматривают новую юридическую оценку европейского закона. Едва ли не главный пункт возражений против него – требование о том, что докупать квоты на выброс парниковых газов авиакомпании будут, исходя из протяженности полета их лайнеров не только над территорией Европейского Союза, но всего маршрута, например, из Сан-Франциско, Пекина, Рио-де-Жанейро или Сиднея. Из Гамбурга независимый немецкий эксперт по международному рынку авиаперевозок Генрих Гроссбонгарт.
Ситуация действительно очень непростая, и пока я лично не вижу возможности для какого-либо компромисса. Если обратиться, например, к бизнесу авиакомпаний Китая, России или Индии, то на фоне общей протяженности многих их маршрутов та часть, которая приходится на Европу, невелика. И по многим маршрутам возникает дисбаланс в пользу европейских авиакомпаний, то есть мы имеем дело, если хотите, с экономической дискриминацией. В крайнем случае, и это было бы разумно, на мой взгляд, если бы Евросоюз полностью отказался от учета выбросов в атмосферу авиалайнерами, когда они совершают полет за пределами Европы. Но, с другой стороны, тогда и весь новый европейский закон в его нынешнем виде теряет смысл.
Европейский Союз, видя, какое неприятие вызывает пока его новый закон, с одной стороны, заявляет, что отступать от него не намерен, но с другой, дает понять, что не исключает компромиссов в том случае, если некие обязательства по сокращению выбросов в атмосферу возьмут на себя и другие страны, входящие в Международную организацию гражданской авиации, ИКАО, структуры ООН. Но договориться по таким вопросам почти так же трудно, как и на ежегодных климатических конференциях ООН по новому соглашению преемнику Киотского протокола. Генрих Гроссбонгарт.
В принципе, ИКАО, как Международная организация гражданской авиации, является, безусловно, хорошей платформой для заключения подобных соглашений. С другой стороны, вы правы, насколько сложно решать подобные проблемы, мы в очередной раз убедились на примере недавней очередной климатической конференции ООН в Дурбане. Другими словами, быстрого решения этого конфликта не предвидится. И, на мой взгляд, Европейскому Союзу теперь предстоит решить, как выйти из этой ситуации, не потеряв лица.
В целом, на долю авиации сегодня приходится лишь 2% общемировых выбросов в атмосферу парниковых газов. Для сравнения, 40% обеспечивает тепловая энергетика, в первую очередь угольные электростанции. Тем не менее, в авиации темпы роста объемов этих выбросов одни из самых высоких. Из Москвы главный редактор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Совершенно очевидно, что альтернативы снижению выброса парниковых газов, в том числе и со стороны авиационной отрасли, просто не существует. Несмотря на то, что сейчас на авиацию приходится всего лишь 2% выбросов, при существующих темпах роста объема перевозок уже очень скоро эта доля дойдет до 3%. И это, в общем-то, признают и сами авиаторы. Отрасль готова к сокращению уровня выбросов. И ассоциация авиакомпаний «АЯТО», которая объединяет более 300 международных перевозчиков, являющихся, по сути, лицом отрасли, заявила о своей добровольной готовности сократить объем выброса парниковых газов к 2050 году вдвое, что является очень серьезным обязательством. Очевидно, что и ИКАО будет проводить дискуссию именно в направлении создания механизмов, стимулирующих снижение выброса парниковых газов авиакомпаний.
Новый европейский закон уже вступил в силу, а предусмотренные им штрафные санкции в виде крупных штрафов на авиакомпании могут последовать уже в 2013 году. И все же вариант неких жестких ответных мер со стороны других стран в отношении, например, авиакомпаний из стран Европейского Союза, многие эксперты пока считают маловероятным. Почему, на ваш взгляд?
Позиция европейцев является, несмотря на то, что эти меры односторонние, конструктивной в той части, что они готовы сесть за стол переговоров с любой страной, которая введет экономические меры стимулирования сокращения выброса парниковых газов, которые будут недискриминационными. С этой точки зрения ИКАО рассчитывает уже осенью текущего года представить свои предложения по внедрению глобальных мер, направленных на экономическое стимулирование сокращения выбросов. В том случае, если такие предложения действительно будут разработаны, и если они будут сочтены европейцами адекватными, то совершенно очевидно, что Европа не пойдет на конфронтацию.
Напомним, обсуждаемый закон был принят в Европейском Союзе еще в 2008 году, а вступил в силу, как и намечалось, с 1 января 2012 года.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Сергей Синицкий. Вы слушаете программу «Время свободы». Фонд «Общественное мнение» выяснил, насколько, по мнению российских граждан, необходим и эффективен институт международных наблюдателей на выборах. Этому исследованию сегодня посвящена наша рубрика «Общественное мнение», которую обычно ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как вы считаете, нужны ли на выборах в России международные наблюдатели? Такой вопрос задали россиянам социологи. Половина опрошенных ФОМом считают нужны, 22% говорят нет, не нужны. При этом многие, 28% респондентов, затрудняются с ответом. Исследование комментирует Любовь Барусяк, доцент Высшей школы экономики.
Здесь проявляется наша двойственность отношения к Западу. Понятно, что когда говорят о международных наблюдателях, это все-таки люди с Запада, а не с Востока. Так, во крайней мере, в массовом сознании это воспринимается. И для нас человек Запада, с одной стороны, ну, так принято считать, что это враг, который хочет погубить Россию или, по крайней мере, нанести в ней вред. С другой стороны, это всегда тот взгляд, к которому мы апеллируем. И вот здесь очень интересно, что все-таки тех, кто не хочет, чтобы вот эти вот люди к нам приезжали и наблюдали за нашими выборами, их только 22%, остальные еще не определились. Но то, что половина считает, что будет лучше, если эти люди к нам приедут, это очень хорошо, особенно если учесть, что ведь мы сейчас сталкиваемся с такой массированной пропагандой того, что участники митингов, например, это люди, проплаченные именно Западом. И вот этот ход в контрпропаганде, в дискредитации участников протестного движения, этот ход вроде бы очень сильный. И все-таки мы видим, что пусть приезжают, по крайней мере, половина с этим согласна и наблюдает, ну вот за таким вроде бы внутренним делом, за выборами.
Что вам показалось интересным в распределении мнений по электоратам разных кандидатов в президенты России?
Первое – это то, что те, кто поддерживает Путина, полностью соответствует здесь распределению ответов общим результатам по всему населению. Второе – это то, что, ну, это ожидаемо вполне, что две трети тех, кто поддерживает Михаила Прохорова, хотят, чтобы сюда приезжали международные наблюдатели, но это понятно, этот электорат во многом ориентирован на западные ценности. Ну, и также понятно, что наиболее консервативен электорат Зюганова, хотя все-таки даже среди его участников 46% согласны, ну, 28% этих самых иностранцев здесь видеть не хотят, но все-таки это существенные вне пределах ошибки отличия.
А что вы думаете о доводах тех, кто выступает за присутствие международных наблюдателей на выборах, и тех, кто против этого?
Вообще, среди многообразия вариантов ответов, но это был открытый вопрос, люди сами писали свое мнение, побеждающий главный аргумент среди тех, кто хочет, чтобы приезжали сюда наблюдатели, половина выдвигают его, это то, что если здесь будут западные наблюдатели, то выборы будут более честными. Вообще, это очень любопытно, то, что их так много. Все-таки этого взгляда мы боимся, и при них мы себя ведем не так, как когда мы свои семьей тут находимся отдельно. И вот очень интересные объяснения своей позиции, которые приводят люди, которые не хотели бы, чтобы эти международные наблюдатели за нашими выборами наблюдали. Здесь тоже есть явный лидер ответов. Это наше личное дело. Выборы в России никого больше не касаются. Мы сами разберемся. И тут есть замечательные высказывания, например, потому что выборы – дело россиян. Ссор из избы не выносят. Вот слово «ссор из избы» – это выражение, это идиома, ведь она обычно о чем говорит? Что у нас вот этот ссор в доме есть, да? Не надо. Мы со своим ссором разберемся сами, надо будет выметим, не надо будет, пусть в углу лежит, но пусть его они не видят. Только 2% полагает, что международные наблюдатели не объективны. Идет такая мощная пропаганда, что, конечно, иностранцы не объективны по отношению к тому, как идут наши выборы. И видите, вспомнили об этом, вот результат эффективности этой пропаганды, о том, что, в общем, они хотят исказить, только 2% из участников опроса. Очень мало проявлений такого традиционного окопного сознания, когда мы окопались, должны спрятаться и кругом враги с винтовками. Вот этого здесь оказалось очень немного.
Отмечает социолог Любовь Барусяк. Всероссийский опрос Фонда общественное мнение был проведен с 5 по 9 февраля по выборке среди 3000 респондентов. Статистическая погрешность данных не более 3%. Заказчик исследования – администрация президента России.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа мы опять в больших количествах будем рассказывать вам о сегодняшних митингах в Москве, организованных различными политическими движениями и объединениями. Кроме того, вас ждут и другие интересные темы. Рубрика «Сегодня в Америке», рубрика «Мировая политика». Там опять мы поговорим о восприятии в Латвии итогов референдума о придании русскому языку статуса второго государственного. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нет уверенности, что Геннадий Андреевич готов побеждать Кремль. Путина.
К сожалению, мы не смогли договориться ни по одному вопросу.
В здании, где находился пресс-центр, попали несколько снарядов.
Эти дебаты были особо важны для Митта Ромни, который никак
очевидно,
не может...
Очевидно, что речь идет о попытке дестабилизировать ситуацию в республике.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9360, 11805-15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».